Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Ки того, когда придешь. Из последующего духовного камня, который есть Машех. И как всегда, главный вопрос, чему Всевышний хочет научить нас сегодня через недельную главу Ки того. У нас осталось ровно 12 дней до наступления праздника Рош ха-Шана, праздника воцарения Всевышнего в этом мире. Тора называет этот день Шабатон Зихрон Теруа, праздник напоминания трубного звука. 23 глава Вайкра, 23 стих написано: «И сказал Привечный Моше, говоря, скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб». На иврите написано «Шабатон Зихрон Теруа» – священное собрание. Никакой работы не работайте и приносите жертву Привечному. Праздник напоминания трубного звука говорит нам о том, что именно в этот день Всевышний воцарился в этом мире через человека, сотворенного по образу и подобию своему. И может возникнуть вопрос, а почему тогда именно в этот же день происходит и суд Всевышнего? И для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно ответить на другой вопрос. А именно, каким образом Всевышний может царствовать в этом материальном мире или воцариться в этом материальном мире, если он есть Дух, и не имеет вообще никакого материального тела. Так вот, ответ на этот вопрос, по сути, и говорит нам о главной цели творения этого мира. Всевышний может царствовать в этом мире именно через человека, сотворенного по образу и подобию своему. То есть через человека, сотворенного из праха земного, то есть из материальной субстанции, который станет сосудом, в котором будет обитать Дух Всевышнего. То есть, через сотворение человека по образу и подобию своему, Всевышний воцаряется в этом мире, и, по сути, это главная цель, ради которой Всевышний и творит человека в этом мире. Вот этот момент вы отложите для себя, поскольку это нам нужно будет для того, чтобы понять все, о чем мы сегодня будем говорить. Итак, мы остановились на том, что главная цель творения этого мира – это то, что Всевышний хочет царствовать в этом мире. И, как мы теперь понимаем, царствовать он будет в этом мире именно через человека, сотворенного по образу и подобию Всевышнего. И у нас остался вопрос, а почему тогда именно в этот день происходит суд Всевышнего? Ответ прост. Именно в этот день воцарения Всевышнего в этом мире Адам согрешил. То есть в день своего сотворения он в этот же день и согрешил. И по сути, автоматически попал под суд Всевышнего. Почему? Дело в том, что когда Всевышний воцаряется в этом мире, раскрывается его имя, его свет в этом мире. И тогда в этом свете Всевышнего становится явным всякий грех. Помните, грешники на сегодня устрашились. Они говорят, кто может жить при этом вечном пламени, при этом огне пожирающем. А по сути, это ведь слава Всевышнего, как мы читаем про Моше в 24 главе книги Шмот, что Моше взошел на гору, и облако покрыло его, а для сынов Израиля слава Всевышнего была как огонь поедающий. Так вот, когда воцаряется Всевышний, суд происходит автоматически. В этом свете Всевышнего становится явным всякий грех, и Всевышний, глядя на свое творение, в этот день определяет, глядя на все дела, которые мы делали в этом году на нашем пути, да и не только на наши дела, на дела всего человечества, всех людей, Всевышний определяет путь исправления для души каждого человека на следующий год. Почему Всевышний это делает? Вот на этой неделе читали, я сейчас найду это место, в духе пришло. Это 15 глава книги «Премудрости» Соломона, 8 стих. Написано, и суетный труженик из той же глины лепит суетного Бога, тогда как сам недавно родился из земли, и вскоре пойдет туда же, откуда он взят, и взыщется с него долг души его». Вот этот вот долг души – это как раз и есть то, о чем мы сегодня будем говорить. Долг какой души? Так вот, Всевышний, глядя на свое творение, в этот день, день своего воцарения, определяет путь исправления для каждого человека, живущего в этом мире, на следующий наступающий год. Потому что Всевышний не хочет смерти грешника, он хочет, чтобы все люди обратились, стали на путь Шивы и спаслись. Как мы уже говорили, цель, ради которой был сотворен человек в этом мире, после того, как Адам согрешил, она ведь у Всевышнего не изменилась. То есть Всевышний творит этот мир, чтобы царствовать ему в этом мире. И царствовать в этом мире, как мы уже сказали, он может только через человека, сотворенного по образу и подобию Всевышнего. Так вот, после грехопадения Адама цель у Всевышнего не изменилась. Более того, у Всевышнего нет никаких случайностей. Он от начала знает, что будет в конце, и поэтому можно сказать, что все, что происходит с Адамом, по сути, это и есть сам процесс сотворения Адама по образу и подобию Превечного. Вот таким образом, с тех пор, как Адам согрешил, этот шестой день творения стал не только днем воцарения Всевышнего в этом мире, но и днем суда Всевышнего над своим творением. А теперь давайте чуть подробнее посмотрим на весь этот путь исполнения замысла Всевышнего, главная цель которого, чтобы Всевышний мог царствовать в этом мире. Понимание этого пути, понимание исполнения замысла Всевышнего поможет нам понять важность заповеди принесения плодов. Мэ решит, из решит. Заповедь, о которой мы читаем в нашей недельной главе. А решит, апостол Иоанн говорит, в решит было слово. И слово было у Всевышнего, и Всевышний был в этом слове. Так вот, именно заповедь о принесении плодов из решит, о котором мы читаем в недельной главе Китово, именно в канон воцарения Всевышнего в этом мире, она важна для нас именно тем, что эти плоды будут свидетельствовать Всевышнему о том, что мы вошли в обетованную землю. А суть этих плодов – это и есть вот та новая природа нашей человеческой души, которая соединилась с небесной составляющей, с Машехом Иешуа, и приняла его подобие. Вот это и есть суть этих плодов. И об этой заповеди мы читаем в нашей недельной главе Китово. Так начинается наша недельная глава. Мы об этом уже много говорили, поэтому я иду дальше, чтобы подойти к самому важному, о чем мы сегодня будем говорить. А по сути, то, о чем мы будем говорить, также поможет нам ответить на вопрос, зачем понадобилось Всевышнему заключать в земле Моавицкой еще один завет, кроме завета, заключенного на горе Хариф. Как написано, книга Дворим, 28 глава, это в Торе, 69 стих. Вот слова союза, который Привечный повелел Моше заключить с сынами Израиля в стране Моав, кроме союза, который заключил он с ними у Харева. Таким образом, мы сегодня посмотрим на весь путь исполнения замысла Всевышнего, главная цель которого, чтобы Всевышнему царствовать в этом мире. И это нужно нам для того, чтобы мы могли лучше понять самих себя. А также ответить на вопрос, почему в этом завете, который Всевышний заключает с сынами Израиля при входе в обетованную землю, мы читаем о благословениях и проклятиях. Тогда как в завете о горы Хариф мы читаем в Торе, что этот завет включал в себя только 10 речений. Об этом в 4 главе Дворим, 12 стих и дальше написано. «И говорил Привечный к вам из среды огня», это с горы Хариф. «Глас слов его вы слышали, но образа не видели, а только глаз. И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять, десятословие, то есть 10 речений, и написал его на двух каменных скрижалях. И повелел мне Привечный в то время научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтобы овладеть ею». То есть мы видим, что завет от горы Хариф – это десятисловие, и две каменные скрижали – это как свидетельство этого завета. Хотя в книге Ваикра мы читаем, что то учение, которое Всевышний дал Моше на Синае, включало в себя и благословение, и проклятие, о чем мы читаем дальше в 27 главе Ваикра. Вот заповеди, которые заповедал Привечный Моше для сынов Израиля на горе Синай. А в предыдущей главе, там же 26 главе Ваикра, мы читаем об этих же благословениях и проклятиях. И тогда возникает вопрос, почему завет от горы Хариф включает в себя только десятисловие, хотя все учение включает в себя и благословение, и проклятие. А вот завет на входе в обетованную землю, он уже включает в себя как составляющую не только десятисловие, но и благословение и проклятие. Раньше мы об этом уже говорили, я просто скажу для напоминания, что здесь, в этих заветах, мы просто видим разницу между обручением, когда невесту посвящают жениху, и заключением брака, когда жених и невеста становятся мужем и женой. То есть ответственность уже совсем другая. Там, если в завете обручения невеста как бы не захотела становиться женой своего жениха, то она может просто расторгнуть этот завет обручения, ей ничего не будет. А здесь уже, когда народ входит в обетованную землю, то здесь уже получается, что если жена начинает блудить, заключив завет о замужестве со своим женихом и стала его женой, то здесь это уже неприемлемо. Дальше мы еще коснемся этого вопроса. Это так, как бы общая картинка. Итак, чтобы нам увидеть весь замысел Всевышнего по его воцарению в этом мире нижних, и чтобы нам лучше понять самих себя, я приведу два места Писания. Первый текст будет говорить нам о том, где мы были и кто мы были еще до сотворения этого мира. Когда мы просто вот так вот погружаемся в Писание и видим, как Всевышний с нами заключает завет, как Он возрождает нас из мертвых, наполняет душу Машиахом, и мы видим этот путь, то есть мы видим как бы одну сторону этого процесса. И это хорошо. Но сегодня мы увидим всю полноту картины, и тогда мы больше начнем понимать себя и вообще смысл всего, что происходит в этом мире и для чего мы в этом мире. Так вот, первый текст будет говорить нам о том, где мы были и кто мы были еще до сотворения этого мира. А второй текст будет говорить нам о том, какими будем мы в конце вот этого процесса творения этого мира, когда Всевышний исполнит свой замысел и воцарится в этом мире. Итак, первый текст – это притча, 8 глава. Буду читать с 12 стиха. Это премудрость говорит о себе. Мы знаем, что премудрость – это как раз и есть о Машиах, Сын Всевышнего. «Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Страх Привечного ненавидит зло. Гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда. Я разум, у меня сила. Мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду. Мною начальствуют начальники и вельможи, и все судьи земли. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Богатство и слава у меня, сокровища непогибающие и правда. Плоды мои лучше золота и золота самого чистого. И пользы от меня больше, нежели от отборного серебра. Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное благо. И сокровищницы их я наполняю. Привечный имел меня началом пути своего, прежде созданий своих из кони. От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели воодушевлены были горы прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основания земли, Тогда я была при нем художницей. И была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими. Итак, этот текст говорит нам о том, что еще до того, как был сотворен этот мир, еще до того, как были сотворены первые пылинки Вселенной, то есть ничего материального еще не было сотворено, премудрость Всевышнего уже в это время веселилась перед лицом Всевышнего на земном кругу жизни вместе с сынами человеческими. И возникает вопрос, а кто эти сыны человеческие и в каком теле они были, если тогда еще не существовал вот этот материальный мир, и еще не было того праха земного, из которого был сотворен первый Адам со своей двойственной природой человеческой души, которая вмещает в себя и небесную составляющую, то есть нефеш и нешама. Но факт того, что человек тогда уже был, когда еще не было и начальных пылинок Вселенной, подтверждает сам Всевышний в своем разговоре с Иовом. Этот разговор начинается с вопроса Всевышнего к Иову. Это 38 глава, книга Иова, 3-4 стих я прочитаю. Всевышний спрашивает Иова. «Припаяшь ныне чресла твои, как муж. Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». Проповедь я так и назвал. «Где был ты, когда я полагал основание земли?» Дальше буду читать с 19 стиха, чтобы увидеть подсказку самого Всевышнего для нас, чтобы мы могли ответить на этот вопрос Всевышнего, где же были мы, когда Он полагал основание земли. 38 глава книги Иова, 19 стих и дальше. Всевышний продолжает спрашивать у Иова. «Где путь к жилищу света? И где место тьмы?» Продолжает Всевышний спрашивать у Иова. А дальше Всевышний говорит. 20 стих, 38 глава книги Иова. «Ты, конечно, доходил до границ ее и знаешь стези к дому ее. Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико». Итак, мы знаем Иова, человека праведного, непорочного, который жил в земле Уц, в жизнь которого пришли незаслуженные страдания. Вот такого Иова мы знаем по книге Иов. Но мы ничего не знаем об Иове, который знает путь к жилищу света, и ничего не знаем о том, где он был до того, как Всевышний начал творить этот мир. Ну и чтобы до конца дополнить вот эту картину о сынах человеческих, я уже подскажу, сущих на небесах, приведу еще отрывок из молитвы в утренних благословениях. Этот отрывок называется «Благословение души». Он звучит так, я читаю из текста Сидура. «Бог мой, душа, которую ты дал мне, чиста она. Ты сотворил ее, ты создал ее, ты вдохнул ее у меня, и ты хранишь ее во мне, и ты заберешь ее у меня и вернешь мне ее в будущем. Все время, пока душа во мне, я благодарю тебя, привечный всесильный мой и всесильный отцом моих, владыка всех творений, господин всех душ, благословен ты привечный, возвращающий души мертвым». Ну, я думаю, все, кто молится по Сидуру, знают эту молитву. Но, наверное, не все знают, что на иврите слово «душа», о которой здесь говорится, звучит как «нешама». Прочитаю еще раз эту же молитву со словом «нешама». Мы уже говорили о двойственной природе человеческой души, и сейчас мы еще немного поговорим об этом. Так вот, нешама – это и есть небесная составляющая души человека, именно то дыхание жизни, нешмат хаим, которое Всевышний вдохнул в Адама, сотворенного из праха земного. Смотрите. «Всесильный мой, нешама, которую ты дал мне, чиста она. Ты сотворил ее, ты создал ее, ты вдохнул ее в меня, и ты хранишь ее во мне. и ты заберешь его у меня и вернешь мне его в будущем, и все время, пока нешама во мне, я благодарю тебя, привечный всесильный мой и всесильный отцов моих, владыка всех творений, господин всех нешамот. Благословен ты, привечный, возвращающий нешамот мертвым». Ну и чтобы до конца раскрыть вот эту картину радости, премудрости пред лицом привечного на земном кругу с сынами человеческими, следует сказать еще одну важную деталь. Это духовный закон. Так вот, тело Амашеха, суть тела премудрости Всевышнего, состоит именно из вот этих нешамот, сынов человеческих. Как написано 1 Коринфянам, 12 глава, 27 стих. «И вы тело Амашеха, а порознь члены». Мы этот образ еще будем в Писаниях встречать. Просто я как бы помогаю вам увидеть суть вот этих сынов человеческих, сущих на небесах. Они земле еще не принадлежат, потому что тогда земли еще не было. И они являются вот как бы составляющими клеточками тела премудрости Всевышнего, которая участвовала в сотворении этого мира. Всевышний через нее творил этот мир. И мы видим, что все это происходило с участием сынов человеческих, которые были составляющими тела премудрости Всевышнего. Это то, что касается первого текста, который я хотел вам зачитать, который говорит о том, где мы были и кто мы были еще до сотворения этого мира. А теперь зачитаю второй текст, который говорит о том, какими мы будем в конце вот этого процесса сотворения нас по образу и подобию Всевышнего в этом мире и о том, каким будет конечный результат этого сотворенного мира. Смотрите. 21 глава книги Откровения, с 1 стиха. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». То есть весь процесс творения этого мира, 7 дней творения, уже закончен. То есть человек уже пришел в полноту возраста Амашеха, Всевышний уже воцарился через человека в этом мире. И что мы видим дальше? Мы видим дальше, что этого мира уже нет, а является новое небо и новая земля. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: „Се, скиния Бога с человеками, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их“». Итак, конечный результат сотворения человека по образу и подобию Всевышнего – человека, через которого Всевышний будет царствовать в этом мире нижних, это будет скиния всесильного с человеками. И суть этой скинии, как мы видим, это все то же тело Амашеха, которое будет состоять из человеков, ставших обителю Всевышнего в Амашехе Иешуа, сыне Всевышнего. Об этом апостол Павел в первом послании Ефесян очень подробно говорит. Я прочитаю просто 22-23 стих, как написано: «И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою общины». Обратите внимание, главою общины, то есть это общество людей, которое есть тело его. Вот здесь мы опять видим эту же мысль. Община – это есть тело его, полнота наполняющего все во всем. Вот теперь, чтобы увидеть всю полноту замысла Всевышнего, нам следует ответить только на один вопрос. А именно, чем отличаются сыны человеческие, которые на земном кругу жизни веселились вместе с премудростью при лицом Всевышнего еще до того, как были сотворены вот эти начальные пылинки Вселенной? Вот чем эти сыны человеческие отличаются от вот этих сынов человеческих, которые, будучи уже сынами воскресения, будут телом Иешуа Машеха на новом небе и на новой земле? Вот это самый главный вопрос, который нам поможет увидеть всю полноту замысла Всевышнего и понять свое место в этом мире, кто мы, откуда мы и зачем мы. Ну, думаю, что многие из вас уже знают ответ на этот вопрос, но для того, чтобы уже всем было понятно то, о чем мы сегодня будем говорить, многие люди будут слушать записи, и, может быть, впервые будут это слышать. А также увидеть, почему так важны для нас начатки плодов обетованной земли и зачем нужен этот завет с благословениями и проклятиями, добавим в эту картину некоторые детали, которые, в общем-то, по сути, должны быть уже нам известны, потому что мы в предыдущие годы разборы Торы об этом уже говорили. Итак, вернемся к главной цели творения этого мира. А именно к тому, что Всевышний творит человека из праха земного, подчеркиваю, материального человека, вдувает в него дыхание жизни, и суть дыхания жизни мы сейчас раскроем, и все это он делает для того, чтобы ему воцариться в этом мире нижних через вот этого сотворенного Адама. И как мы говорили выше, главная цель творения человека изначально – Всевышний восхотел царствовать в мире нижних. Теперь подробнее посмотрим, как все это было. Мудрецы говорят, что Рош ха-Шана – это шестой день творения этого мира, когда Всесильный сотворил человека из праха земного по образу своему и вдунул в него дыхание жизни, и человек стал душой живой. 7 стих, 2 глава Берешит, мы читаем: «И создал привечный Всесильный человека из праха земного». На иврите написано «Ваейцер». И здесь сразу мудрецы обращают внимание на написание вот этого слова «Ваейцер» – «создал», которое переведено в синодальном. Обращают внимание на то, что здесь две буквы «йод». Хотя, когда речь идет о создании животных, и там используется этот же глагол «вайцер», там только одна буква «йод». Итак, «вайцер» – два «йод». «Адонай Элохим» – «эт гаадама фар» – «мин гаадама». «И вдунул в лицо его дыхание жизни». На иврите «вайпах бе апав» – «нишмат хаим». Вот это «нишмат хаим» – это как раз то самое важное, о чем мы сейчас будем говорить. «И стал человек душой живою». «Ваехи гаадам ленефеш хая». Итак, первый момент. Слово «вайцер» при сотворении человека с двумя буквами «йод» указывает на то, что вот уже при сотворении человека из праха земного у человека, в отличие от животных, его душа имеет двойственную природу. И она состоит из животной души «нефеш», принадлежащей телу, сотворенному из праха, и небесной души, которая называется «нешама», и является составляющей частью, как мы только что выше говорили, тела премудрости Всевышнего. Из плача Ермиягу мы узнаем, что вот это дыхание жизни, которое в тексте звучит как «нишмат хаим», это и есть Машиах Адоная, то есть суть Сын Привечного, Его живое слово. Это 20 стих, плач Ермиягу, написано «дыхание жизни нашей Машиах Адоная». На иврите написано «Руах Апейну Машиах Адоная». Ну, дальше написано «Пойман в ямы их, тот, о котором мы говорили, под тенью его будем жить среди народов». Так вот, здесь мы видим, что вот этот «Нишмат Хаим», дыхание жизни, это и есть Машиах Адоная. И это вот именно то, что Всевышний вдохнул в Адама, сотворенного из праха земного, и после этого Адам стал душой живой. А мы уже говорили, что Машиах Адоная, суть, Сын Человеческий, сущий на небесах, как написано у Иоанна 3:13, «Никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». Мы уже говорили, что это и есть премудрость Всевышнего, суть о Машиах Адоная. Итак, мы остановились на том, что Адам, сотворенный из праха земного, в которого Всевышний вдунул нешама, суть духа Машеха, стал душой живой. И дальше мы читаем, что в этот же шестой день творения Всевышний вводит Адама в Ган-Эден и дает ему заповедь. Берешит 2 глава, 15 стих. «И взял привечный всесильный человека, поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить, и заповедал привечный всесильный человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смерть умрешь». То есть Адам с Хамашехом, живущим в нем, становится обитателем Ган-Эдена. И когда мы разбирали исповедь израильтянина, которую он произносит во время принесения начатков плодов из Решит, из слова Всевышнего, вот эти плоды, как свидетельство того, что он вошел в обетованную землю, то есть это результат возделывания дерева жизни, то мы видим, что в этой исповеди ничего не говорится об этом времени пребывания сынов Израиля в пустыне. Но в то время, когда они жили в завете от горы Синайской, который Павел называет рождающим братство, и служили Всевышнему в скинии по образу. Не в истинной скинии, а в скинии по образу. Так вот, в этой исповеди принесшего плоды обетованной земли мы видим, что об этом вообще здесь ничего не говорится. И только потому, что вот этот завет рождающего рабства, он не может животворить. И когда мы об этом говорили, мы отметили вот этот важный момент, который говорит нам о том, что Всевышнего вообще интересует только новая природа в нас. Никакие другие вещи его не интересуют. А вот эта новая природа в нас, которая свидетельствует о нашем подобии Сыну Всевышнего, и говорит о том, что наша нефеш стала единой с нешама. То есть земная составляющая нашей души стала единой, то есть обновила мысль души своей в подобие мысли души Сына Всевышнего. Через это стала единой с небесной душой, да, с небесной составляющей души человека. Ну и поскольку именно в этот день Адам согрешил, и Всевышний вынес ему приговор, с тех пор именно в этот день, каждогодно, Всевышний выносит приговор всему своему творению о том, что его ждет в наступающем году. И для нас это время свидетельства об итогах пройденного нами пути духовного роста, полноту возраста Машеха за этот год, ну, от Песах до Рошашана. И складывая все вместе, становится понятно, почему в степях Моавитских, кроме заповеди Всевышнего, десятисловия, мы читаем еще и благословение и проклятие. Почему благословение и проклятие вошли вот в этот завет, заключенный в стране Моавитской? Дело в том, что это в точности та же позиция для рожденных свыше, как и у Адама, когда Всевышний вводит его в Ган-Эден. То есть, когда Всевышний вдунул в Адама Амашеха, он стал душой живою, и Всевышний вводит его для того, чтобы он познавал дерево жизни, приводя через это познание свою душу, нефеш, в единство и в подобие Сына Всевышнего, Слова Всевышнего. Да? И вот мы, рожденные свыше, находимся в точно такой же позиции, как и Адам, когда Всевышний ввел его в Ган-Эден, чтобы ему возделывать дерево жизни. И получается, что если мы, имея рождение свыше, начнем произвольно грешить, то тогда с нами произойдет то же самое, что вот и с Адамом в Ган-Эдене. Об этом автор послания евреев в 10 главе нам пишет, 26 стих. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но некоторое страшное ожидание суда и ярость огня готовы пожрать противника. Если отвергшийся Торы Моше при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему думать о наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Всевышнего, не почитая за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: у меня отмщение, я воздам, говорит Привечный. И еще Привечный будет судить народ свой, страшно впасть в руки всесильного живого». Ну вот, складывая все вместе, пришло время ответить на наш главный вопрос. Чем же отличаются сыны человеческие, которые на земном кругу жизни веселились вместе с премудростью перед лицом Всевышнего, от этих сынов человеческих, которые, будучи сынами воскресения, будут телом Иешуа Машеха на новом небе и на новой земле? По сути, ответ мы находим в той же главной цели творения этого мира. Всевышний восхотел царствовать в этом мире нижних, я подчеркиваю, в этом материальном мире. И как мы теперь понимаем, именно для этого он творит человека из праха земного с двойственной природой души, которая и объединит в себе небесное и земное. А вот сыны человеческие, которые веселились вместе с премудростью на земном кругу жизни еще до сотворения этого мира, они не имели материальных тел, потому что тогда еще не было ни одной пылинки, из которых Всевышний творил Вселенную. Они просто были частью тела Сына Человеческого, сущего на небесах. А вот сыны воскресения уже будут сынами человеческими, имеющими прославленные тела, точно такими же телами, которые было у Иешуа, когда он воскрес из мертвых, которые можно было осязать, который мог кушать рыбу, И это как раз те тела, которые будут обителю для привечного в этом мире в Йешуа Машехе. В Евангелии от Луки, 20 главе, 34 стих и дальше, Йешуа об этом говорит так. Йешуа сказал им ответ. «Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам, и суть – сыны Божии, будучи сынами воскресения». То есть мы видим разницу между сынами человеческими, сущими на небесах, и сынами Божьими, которые являются сынами воскресения. «А что мертвые воскреснут, и Моше показал при купине, когда назвал Привечного всесильным Авраама, всесильным Исхака, всесильным Якова. Всесильный же не есть всесильный мертвых, но живых, ибо у него все живы». Вот именно поэтому нам и нужна Тора, учение о свете, духовную глубину которой раскрывает нам учение Йешуа и апостолов, чтобы нам через познание Машеха сделать нашу нефеш, земную составляющую человеческой души, единой с нешама, небесной составляющей, чтобы дух того, кто воскресил Машеха из мертвых, оживил и наши смертные тела, смертные тела, подчеркиваю, которые потом уже умереть не могут, духом своим, живущим в нас. Как написано в Римлянах, 8 главе, 11 стих. «Если же дух того, кто воскресил из мертвых Йешуа, живет в вас, то воскресивший Машеха из мертвых оживит и ваши смертные тела, духом своим, живущим в вас». Теперь вы понимаете, насколько важно для нас каждый год, идя путем устроения себя в обитель для Творца, приходить к Нему вот с этой корзинкой плодов, взятых из Решит, из Слова Всевышнего, которое свидетельствует о том, что мы вошли в обетованную землю, овладели ей. Вот такой, если коротко, замысел Творца и путь исполнения этого замысла. Сегодня мы увидели, кто мы были до сотворения этого мира и какими мы будем в конце этого процесса сотворения нас по образу и подобию Всевышнего. И вообще мы увидели, ради чего и для чего все это происходит, а также вот эти страдания Иова, который был до сотворения этого мира, и который проходит через эти незаслуженные страдания. И у нас был вопрос, почему? Дело в том, что именно незаслуженные страдания, через которые мы проходим, они утверждают в нас вот этот образ и подобие Сына Всевышнего. И по сути все это путь исполняя замысла Всевышнего по его воцарению в этом мире. И апостол Павел говорит нам об исполнении этого замысла в послании Ефесянам в 1 главе. Я прочитаю сейчас 1 главу со 2 по 10 стих и на этом закончу. Вот послушайте. Здесь, по сути, все, о чем мы сегодня говорили. Правда, в краткой форме, но после всего, что я вам рассказал, это можно все будет увидеть. Первая глава послания Ефесянам, 2 стих и дальше. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господина Йешуа Машеха. Благословен Всесильный и Отец Господина нашего Йешуа Машеха, благословивший нас в Амашехе всяким духовным благословением в небесах». Смотрите 4 стих. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». Вам не казалось странным вот эта фраза? «Он избрал нас в нем прежде создания мира». Так нас вроде бы сотворили только тогда, когда уже этот мир был сотворен. Читаем дальше. «Чтобы мы были святы и непорочны перед ним в любви». То есть, глядя вот на эти слова «Он избрал нас в нем прежде создания мира», мы теперь начинаем понимать, как это было и где мы были до сотворения этого мира. А дальше мы видим, как Привечный будет совершать свой замысел, дабы все небесное и земное соединить под главой Амашеахом, то есть через все это воцариться ему вот в этом земном, в этом мире нижних. Потому что в небесном он и так царствует, все там ему поминуется его слово. А вот в этом мире нижних нужно сотворить человека по образу и подобию Всевышнего, через которого Всевышний будет царствовать в этом мире. И вот дальше мы читаем, как Всевышний будет совершать этот замысел. 5 стих. предопределив, то есть это еще когда не были сотворены начальные пылинки Вселенной, предопределив усыновить нас себе через Иешуа Амашеха. Обратите внимание, через Иешуа Амашеха. То есть здесь уже вот этот процесс сотворения нас из праха земного, приход самого Амашеха в теле человеческом, смертном теле, которое распинается на стойке казни и умирает. И все это по благоволению воли своей. По сути, здесь мы видим весь процесс сотворения нас в обитель для Всевышнего уже вот на этом новом этапе, когда Всевышний творит человека из праха земного в обитель для себя в этом мире нижних. Шестой стих. «Похвалу славы благодати своей». То есть, чтобы мы явили этому миру славу благодати привечного. Через что? Через то, что Он обитает в нас. Которую Он облагодетельствовал нас в возлюбленном. То есть, славу Он дарует нам через наше познание Его возлюбленного Сына, как в Коринфянах мы читаем: «Всевышний повелел тьмы воссиять свету, дабы просветить наши сердца славой Всевышнего в лице Иешуа Машеха». Вот здесь все об этом. «В котором», то есть в Сыне возлюбленном, «мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его, которую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну воли Своей по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главой Амашеха». Вот здесь как раз и будет исполнение всего замысла Всевышнего. И Всевышний будет един и на земле, как и на небе. И все это будет через человека. Суть Сына Воскресения, сотворенного по образу и подобию Сына Всевышнего. Да будет так в имени Иешуа Машиаха. Аминь.